В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 ноября. В Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии выражают опасения, что солидарность с ней США и НАТО может смениться более пассивным отношением к грузинским проблемам со стороны новой администрации Белого дома. Новый омбудсмен самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Маршан на пресс-конференции рассказал о планах на ближайшее будущее. Президент де-факто Республики Южная Осетия Леонид Тибилов заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2017 года. 25 ноября, Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, в Грузии отметили акции в защиту их прав. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев. В Алеппо жертвами авианалетов стали мирные жители. Подозреваемые в подготовке терактов в Париже получали указания от ИГИЛ. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил открыть границу с Евросоюзом для беженцев в случае, если официальный Брюссель продолжит свою политику в отношении Анкары. Об этом он заявил сегодня на выступлении в Стамбуле, сообщает Рейтер. Накануне Европарламент проголосовал за приостановку переговоров с Турцией о ее вступлении в ЕС. Это решение, поддержанное большинством депутатов, было принято в ответ на непропорционально жесткие репрессии Анкары после попытки государственного переворота в июле. Ранее Эрдоган заявил, что Турция не должна чрезмерно сосредотачиваться на желании присоединиться к Европейскому Союзу и может рассмотреть другие возможности, например, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В середине марта Турция и Евросоюз заключили соглашение о сдерживании потока мигрантов через Эгейское море. Специалист ООН считает, что с перекрытием этого направления количество беженцев, погибших при попытке попасть в Европу, значительно выросло. В сирийском городе Алеппо, минувшей ночью при авиаударах по жилым кварталам на востоке города, погибли не менее 10 человек и еще несколько десятков ранены. Сообщивший об этом сирийский центр мониторинга нарушения прав человека подчеркивает, что среди пострадавших есть дети. Вчера советник ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгелан заявил, что у сирийских повстанцев получено письменное согласие на гуманитарное перемирие на трое суток для доставки помощи населению осажденной части Алеппо и эвакуации раненых. Россия дала на это устное согласие, ожидается и официальное согласие Дамаска. Более 250 тысяч жителей Алеппо остро нуждаются в продовольствии и медицинской помощи. Эвакуацию ждут сотни раненых.
Эхо Кавказа. Новости.
Группа подозреваемых в подготовке терактов, задержанных на прошлой неделе во Франции, действовала по указаниям запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс. В квартире подозреваемых в Страсбурге при обыске были обнаружены тексты с инструкциями, полученные задержанными через шифровальные каналы переписки от исламистов из Сирии и Ирака. Прошлое воскресенье во время антитеррористической операции в Страсбурге и Марселе полиция задержала пятерых подозреваемых. По версии следствия, они планировали совершить 1 декабря теракты в Париже. Экстремисты рассматривали для нападения десятки мест, включая парижский Диснейленд и Елисейские поля. В Великобритании имеются все основания для проведения второго референдума по вопросу о членстве королевства в Европейском Союзе, считает бывший премьер-министр консерватор Джон Мейджор. Он утверждает, что сторонники сохранения места Великобритании в ЕС не должны испытывать диктат со стороны большинства. Как сообщает британская газета «Телеграф», Майджер выступил перед гостями во время частного обеда. Он настаивал, что позиция сторонников Евросоюза должна быть учтена на переговорах премьера Терезы Мэй с представителями ЕС. Мэйджер заявил о своем отношении к Брекситу впервые после референдума, на котором 23 июня 2016 года 52% подданных Великобритании высказались за выход страны из ЕС. Джон Мэйджер согласен, что Великобритания не останется полноправным членом Европейского Союза, но выразил надежду на сохранение для страны максимально возможной близости к единому европейскому рынку. В Израиль для тушения пожаров прибыли самолеты из Кипра, Великобритании, России и других стран. В ночь на пятницу к тушению пожаров на израильской территории присоединились 8 противопожарных бригад, подчиненных Управлению гражданской обороны Палестинской автономии. 4 из них направлены в район Хайфы и Назарета, 4 в окрестности Иерусалима. Начальник Палестинского управления гражданской обороны сообщил, что в четверг на территории автономии насчитывается не менее 100 очагов возгорания. В четверг сильные пожары в Хайфе причинили значительный ущерб жилым домам и общественным зданиям, инфраструктурам, частному и общественному транспорту. Пострадали более 100 человек, около 20 из них остаются в больницах по состоянию на утро пятницы. Примерно 75 тысяч жителей города были эвакуированы. 2000 семей, оставшихся в своих домах, к утру пятницы не имели доступа к электроэнергии. В последние дни в социальных сетях на арабском языке под хэштегом «Горящий Израиль» распространяются призывы к новым поджогам лесов на территории Израиля. Палестинская администрация выступила с осуждением такого рода призывов. Лидеры Хамас в Газе и Катаре, напротив, поддержали огненный террор против Израиля, сообщает израильское издание «Ньюсру».
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Спецпредставитель Генсека НАТО в Центральной Азии и на Южном Кавказе Джеймс Апатурай осудил ратификацию Российской Федерации соглашения с самопровозглашенной Республикой Абхазия о создании объединенной группировки войск. Как пишет Апатурай на своей страничке в социальной сети Facebook, это в корне противоречит международному праву и обязательствам России. В Тбилиси на публикацию отреагировали. Власти Грузии стараются привлечь к этой теме больше международного внимания. Владимир Унанянц продолжит тему.
НАТО целиком и полностью поддерживает Грузию и осуждает Россию. Спецпредставитель Генсека Североатлантического альянса в Центральной Азии и на Южном Кавказе Джеймс Апатурай спустя пару дней после подписания соглашения Российской Федерации с самопровозглашенной Абхазией о создании объединенной группировки войск зафиксировал свою точку зрения на странице в социальной сети Facebook. Действия России противоречат международному праву и взятым ею обязательствам по итогам пятидневной войны августа 2008 года.
Это так называемый договор не является действующим международным соглашением. Позиция НАТО остается неизменной. Абхазия и Южная Осетия – это неотъемлемая часть Грузии, и союзники Грузии поддержат ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.
Пишет Апатурай. В Тбилиси отреагировали на это заявление. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Михаил Джанелидзе, несмотря на то, что МИД уже зафиксировал свою позицию по этому вопросу, лично прокомментировал ситуацию, в очередной раз призвав международное сообщество принять действенные меры для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации с точки зрения безопасности в регионе.
Международное сообщество осуждает подобные действия. Так называемое соглашение не является легитимным. Международное сообщество его не признает. Следовательно, мы продолжим делать шаги, направленные на осуждение подобных фактов и максимальную консолидацию международного сообщества.
Не остался в стороне и кандидат на пост госминистра по евроинтеграции Виктор Долидзе, также сделал упор на вовлеченность международного сообщества.
В то время как Россия делает такие агрессивные шаги, мы очень надеемся на международное сообщество. Я имею в виду Женевский формат, НАТО, Евросоюз, ОБСЕ, ООН и другие платформы. Вопросы должны быть подняты как на многосторонних, так и двухсторонних встречах. Также должен быть усилен международный. международный мониторинг.
По мнению наблюдателей, такой ажиотаж и апеллирование к международным организациям обусловлены опасениями Тбилиси касательно того, что активная поддержка со стороны Вашингтона с приходом новой администрации может смениться более пассивным отношением к Грузии. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что штатам не стоит вмешиваться в дела других стран. Вспомнили в Тбилиси реплику того же Апатурая 2-летней давности, что у аннексии есть юридические рамки, а действия России в Грузии развиваются не так, как это происходило в Украине, усмотрев в этом непоследовательность его заявлений. Масло в огонь подлила и шутка российского президента Владимира Путина на вручении премии Русского географического общества.
А где заканчивается граница России?
Граница России заканчивается через Берингов пролив с США.
Граница России нигде не заканчивается.
В Тбилиси шутку многие восприняли серьезно. Впрочем, по мнению политолога Георгия Габранидзе, опасения о снижении интереса США или НАТО в отношении Южного Кавказа и, в частности, Грузии, не имеют под собой серьезных оснований.
Отношения между Грузией и Соединенных Штатов не зависят только от лидера. Вот есть хартия стратегического партнерства, которая еще и включает в себя сотрудничество в сфере безопасности и обороны. То есть наши отношения уже документировались в практических документах, и это являются обязательствами, которые взяли оба страны, и у Соединенных Штатов, в отличие от постсоветских государств, есть очень серьезная последовательность в своей зарубежной политике. Конечно, Соединенные Штаты могут быть более или менее активными, например, в Южном Кавказе, на Ближнем Востоке и так далее, но они будут все-таки активными. И очень многое зависит еще от грузинской дипломатии, то есть как мы сами себя будем позиционировать и что мы будем, например, предлагать Соединенным Штатам. Например, присутствие в Афганистане составляет 12% во всей миссии. Да, это то есть огромный вклад, который Грузия сейчас вносит в международную безопасность. То есть у нас уже есть хороший капитал, чтобы с хорошей позиции начать вести переговоры с Соединенными Штатами Америки и с новой администрацией.
На этом фоне интересно выглядит намечающийся визит в Тбилиси сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма. Он планируется до инаугурации Дональда Трампа, то есть до 20 января. Сенаторы посетят Грузию, Эстонию и Украину, чтобы заверить руководство этих стран в том, что США продолжат противостоять российской агрессии. Но в Тбилиси, похоже, все же не слишком рассчитывают на реальную помощь со стороны США в возможном конфликте с Россией. Косвенно это подтвердил исполняющий обязанности министра обороны страны Леван Изория, комментируя соглашение между Москвой и Сухуми.
Наша главная задача – добиться высокой боевой готовности. Мы должны своими силами и средствами адекватно отвечать на любые угрозы. Поэтому мощь наших вооруженных сил является самой лучшей превентивной мерой против агрессии. Исходя из этого, мы продолжим работать над повышением уровня боевой подготовки и обороноспособности.
Документ, который подписали и ратифицировали Россия и самопровозглашенная Республика Абхазия, определяет предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск вооруженных сил России и Абхазии. Согласно договору, в состав группировки от российской стороны входит военная база Российской Федерации, дислоцированная на территории Абхазии, а от абхазской – два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения. Группировка предназначена, цитирую, «для адекватного реагирования на вооруженное нападения, а также на другие угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон. Возглавлять группу, как говорится в соглашении, будет командир российской военной базы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня новый омбудсмен самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Маршан провел пресс-конференцию, на которой рассказал о планах на ближайшее будущее, ответил на вопросы журналистов. С подробностями Елена Заводская.
Закон об уполномоченном по правам человека был принят абхазским парламентом 24 февраля сего года. Депутаты утвердили на эту должность Дмитрия Маршана всего 3 дня назад. До этого он на протяжении 6 лет работал в должности помощника предыдущего уполномоченного, о деятельности которого обществу практически ничего не было известно. Свою главную задачу на первых порах новый омбудсмен видит в том, чтобы познакомиться с бюджетом и в соответствии с ним сформировать аппарат и набрать специалистов. У него нет пока ни офиса, ни рабочего места, гражданам обращаться некуда, но он озвучил номер своего телефона. На днях парламент уже не в первый раз отложил рассмотрение поправок в закон о правовом положении иностранных граждан, который должен урегулировать порядок предоставления вида на жительство для населения Гальского района Абхазии. На этот раз на снятие с повестки дня этого вопроса настаивал депутат Юрий Зухба. На вопрос об отношении к этой проблеме и возможности на нее повлиять Дмитрий Маршан ответил следующее.
Щекотливая ситуация возникла из-за того, что эти люди, они являются иностранцами вражеского нам государства. А сегодня у них правоустанавливающих документов нету. Если лица действительно они приобрели гражданство добросовестно и неподдельными документами, то, конечно, гражданство им нужно сохранить. Если оно приобреталось в законном порядке, никто его лишить не может. Что касается тех, которые путем нарушения закона приобрели данное гражданство, они лишены этого гражданства. Но только то, что они являются гражданами Грузии, нам не дает возможность их оставлять без документов на нашей территории. Мы им должны предусмотреть тот статус, по которому они могли бы правоустанавливающие документы приобрести.
Он заверил, что обязательно будет обращать на этот вопрос внимание. Уже неделю в Абхазии разворачивается скандал, связанный с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Его эпицентром стал город Гагра. Защитники традиционных ценностей развернули кампанию преследования геев. Они организуют разборки с теми, кого им удалось выявить. В частности, они вывезли юриста гагрского предпринимателя Игоря Варова, избили его, заставили дать на камеру показания и назвать тех людей, с которыми он якобы был связан. Видео этих показаний распространено по социальным сетям. Сейчас против юриста Варова возбуждено уголовное дело по клевете, однако он от своих показаний отказывается. На фоне этого скандала давние враги Игоря Варова, бывшие его компаньоны, решают собственные задачи. Вчера ночью около 50 человек вошли на предприятие Варова «Конти Опт». Они забрали один компьютер и объявили сотрудникам, что Варов здесь больше не хозяин. Журналисты попросили омбудсмена прокомментировать эту ситуацию, и он сказал:
«Человек может делать все то, что не запрещено законом. Если действительно люди не ограничены законом, они могут совершать те или иные действия. Но есть морально-нравственная сторона, она может быть не зафиксирована на законодательном уровне, но тем не менее, чтобы не травмировать наших граждан, которые в традиционном духе у нас воспитаны, сдержанно надо себя вести. Но самосудство устраивать нельзя. Я в этом не то что убежден, я буду подчеркивать везде, что самосуд устраивать нельзя, потому что если мы принимаем законы нашей страны, они должны работать. Если нас эта норма не устраивает, значит, мы должны поправки вносить. Но свобода, она заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Мы должны об этом помнить, и никакого самоуправства в этом направлении заниматься нельзя».
Спросили уполномоченного по правам человека и об его отношении к недавно принятому закону о запрете на аборты. Он сообщил, что в свое время поддержал принятие этого закона. Однако сегодня говорил о том, что если опасности подвергается мать ребенка, то пренебрегать этим нельзя. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
К новостям из Кинвали. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2017 года. С подробностями Жанна Тарханова.
Юго-осетинский президент Леонид Тибилов на встрече с представителями молодежных организаций в Цхинвале заявил, цитата: «Работа, которую мы проводили на протяжении последних 5 лет, позволяет руководству республики в лице действующего президента идти на президентские выборы 2017 года». Конец цитаты, сказал Леонид Тибилов. Он отметил, что рассчитывает на доверие народа и сделает все возможное, чтобы в очередной раз его оправдать. Юго-осетинский политолог, директор Центра информационных технологий «Интеллектуальные ресурсы» Костас Зугаев отмечает, что заявление президента – это неофициальный старт предвыборной кампании.
«Мы
Юго-осетинский эксперт Роланд Кельхсаев обращает внимание на тот аспект, что громкое заявление юго-осетинского президента сделано на встрече с молодежью.
Да, однозначно то, что он сделал это заявление на встрече с молодежью, это то, что он будет стараться заручиться поддержкой именно молодежи. Потому что это электорат, который многочисленный электорат. И я могу сказать, что политические предпочтения молодежи в Осетии никто не может сказать. То есть они разные. То есть они колеблются. Есть сторонники как у действующего президента, так и сторонники спикера парламента. Молодежь так же, как и все население. То есть население, они свои предпочтения будут отдавать тем людям, которые... кандидатам, которые предложат реальную программу, экономическую программу. Потому что сейчас на самом деле молодежь у нас находится в очень тяжелом положении. Да, это серьезное заявление президента Южной Осетии. Я думаю, что с этого момента другие участники, которые намереваются принять участие в выборах, они, скорее всего, будут тоже заявлять о том, что собираются участвовать в выборах. В данный момент пока две политические силы, которые явно будут участвовать в выборах, это действующий президент со своей командой, и спикер парламента Анатолий Бибилов тоже со своей командой. Третья сила еще не обозначила своего кандидата.
Для Леонида Тибилова выборы 2017 года станут третьими. Впервые он выставил собственную кандидатуру на пост президента Южной Осетии в ноябре 2006 года. Повторно баллотировался в марте 2012 года и победил во втором туре 8 апреля. А 19 апреля 2012 года Леонид Тибилов вступил в должность президента Южной Осетии. Окончательная дата проведения выборов президента республики весной 2017 года пока не определена. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня на межбанковской бирже грузинская валюта вновь обновила исторический минимум, опустившись до 2 лари 51 тетри за 1 доллар. Тему продолжит Ираклий Орагелидзе.
Очередной виток девальвации лари ставит тяжелое положение заемщиков, имеющих задолженность в американской валюте. По оценкам экспертов, из-за падения курса процентная нагрузка на население выросла с 500 миллионов до 800 миллионов лари в год. Специалисты и ранее предупреждали, что если курс национальной валюты подойдет к уровню 2 лари 60 тетри за доллар, клиенты, имеющие кредиты в долларах и доходы в лари, окончательно утратят возможность платить по долгам. А это, в свою очередь, поставит под угрозу устойчивость всей банковской системы. У властей есть план по исправлению ситуации, заявил сегодня журналистам кандидат на должность министра финансов Дмитрий Кумсишвили. Основные усилия правительства будут направлены на проведение реформ, которые приведут к уменьшению зависимости от доллара, пообещал он.
Мы совместно с Нацбанком разработали комплекс мер, которые будут способствовать популяризации лари. Часть механизмов уже работает. Коммерческие банки перезакладывают часть своих портфелей под залог и, соответственно, получают новые ресурсы от Нацбанка в лари. Это тот самый инструмент, с помощью которого у коммерческих банков появится возможность иметь больше средств, номинированных в лари, что приведет к снижению процентных ставок по кредитам, выдаваемым в лари. В конечном итоге все меньше людей будут зависеть от колебаний на валютных биржах.
Обнадежил Дмитрий Кумсишвили. Глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе скептически относится к подобным планам властей. По его словам, аналогичные попытки были предприняты в середине 2013 года, но за неимением должного эффекта эту практику пришлось вернуть.
Если верить этому плану, то Нацбанк вновь возьмет ипотечный портфель банков под залог, и кредиты, выдаваемые в лари, подешевеют, что предоставит возможность некоторым заемщикам перевести свою долларовую задолженность в лари. Существует информация, что в планы властей входит издание директивы для коммерческих банков, чтобы те выдавали кредиты только в национальной валюте. Подобный опыт мы видели в Аргентине, что привело к тяжким последствиям. Мне больше импонирует опыт Израиля и Польши, которые за 10-15 лет последовательно проводимой политики почти полностью избавились от влияния доллара.
В целом, по словам Георгия Кипуладзе, в своем рвении по стабилизации лари власти ни в коем случае не должны вводить мер ограничительного характера, так как стабилизация лари зависит совсем от других факторов.
Если власти хотят поднять популярность лари, то необходимо поддерживать целевой уровень инфляции, определенный Нацбанком, и обеспечить высокий экономический рост, а не изобретать велосипед. Кстати, никто не упоминает о том, что 70% депозитов населения номинированы в долларах, и повышение курса доллара приносит им дополнительный доход. Поэтому необходимо проявлять последовательность по всем направлениям.
Резюмировал Георгий Кипуладзе. Тема лари сегодня доминировала и на встрече будущего кабмина с оппозицией. Выступая перед Нацдвижением, кандидат на должность премьера Георгий Квирикашвили признал, что осознает проблемы населения, имеющего задолженность в долларах. «Кредитный портфель банков на 63% номинирован в долларах», — продолжал премьер. «Однако снижение курса лари происходит не по вине властей, а является отголоском глобальных процессов, вызванных удорожанием доллара», — резюмировал премьер. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И мы возвращаемся в Сухуми. На состоявшемся сегодня съезде Союза журналистов самопровозглашенной Республики Абхазия был избран новый председатель. Им стал глава абхазского телеканала «Абаза ТВ» Руслан Хашик. С подробностями Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялся 12-й съезд Союза журналистов Абхазии. Интересно, что предыдущий проходил ровно 6 лет назад, тоже 25 ноября. Вспоминается, что тогда за пост председателя Союза журналистов разгорелась острая борьба. В список для тайного голосования были внесены кандидатуры сотрудника газеты «Абсны» Владимира Кабба, поэта и публициста Владимира Зонтария и тележурналиста доктора филологических наук Екатерины Бебия. При этом была в той борьбе и несомненная политическая составляющая. Владимир Зонтария был активным оппозиционером, и руководство страны очень не хотело, чтобы он возглавил Союз журналистов. Поскольку большинство в Союзе составляют сотрудники государственных СМИ, сторонники Зонтария с трудом добились внесения его кандидатуры в список для тайного голосования. По итогам же его он получил наименьшее число голосов. Председателем тогда стал Владимир Кабба, который позже возглавил и редакцию газеты «Абсны». Но с той поры, как говорится, власть переменилась. Владимир Зонтария теперь советник президента Абхазии Рауля Хаджимба и на сегодняшнем съезде в переполненном клубе журналистов зачитывал приветствие съезду главы государства. А поскольку у теперешних оппозиционных сил среди членов Союза журналистов ярко выраженных сторонников очень мало, почему и как это сложилось – отдельная история, требующая развернутого рассказа. Политическая составляющая в выборах председателя нынче явно отпадала. Тем не менее, согласно ходившим накануне съезда слухам, на нем ожидалась конкурентная борьба между нынешним председателем, хотя у того, говорят, были и сомнения, гендиректором канала «Абаза ТВ» Русланом Хашигом и той же Екатериной Бебия. Хотя работа Союза и была признана удовлетворительной, в прениях по отчетному докладу Владимира Кабба прозвучало немало критики, пожеланий оживить ее. На этот раз голосование по выборам председателя было открытым. Выдвинули три кандидатуры – Владимира Кабба, Руслана Хашига и Отара Лакарба. Последний – бывший сотрудник АГТРК, а ныне пресс-секретарь Южной строительной компании, недавно, как и Хашиг, избранный членом Общественной палаты Республики, поблагодарив, взял, однако, самоотвод. Руслан Хашиг в своем выступлении напомнил, что на предыдущем съезде Его кандидатура тоже выдвигалась, но тогда он взял самоотвод в пользу Владимира Кабба. Однако нынче он этого делать не стал. За кандидатуру Кабба проголосовали только 6, остальные были против или воздержались. Хашига поддержала очевидное большинство. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
Государственный министр Великобритании Алан Дункан, находящийся с визитом в Грузии, объявил, что британская компания British Petroleum планирует инвестировать в регион Южного Кавказа около 20 миллиардов фунтов стерлингов для развития инфраструктуры для транспортировки на Запад энергоносителей, добываемых в Каспийском море. По словам Дункана, это приведет к созданию в Грузии 3000 рабочих мест. На встрече с премьер-министром Георгием Квирикашвили Алан Дункан назвал Грузию примером успешного строительства демократического государства и поблагодарил Тбилиси за участие в миротворческой операции в Афганистане. По словам министра, Лондон поддерживает стремление Грузии стать полноправным членом НАТО. Сегодня Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на уровне 2,5, что является рекордно низким показателем в истории национальной валюты, сообщает новости Грузии. Со дня введения в Грузии национальной валюты в 1995 году лари никогда не преодолевал отметки в 2,5. С октября 2013 года, когда курс лари к доллару составлял 1,66, курс лари упал уже на 50%. Новый глава Генштаба Вооруженных сил Грузии, бригадный генерал Владимир Чачибая, представил 3 своих заместителей: полковников Николаза Джанджгава, Шалву Джабахидзе и Зазу Чхаидзе, сообщает новости Грузии. Первый заместитель Джанджгава будет курировать сотрудничество и углубление отношений с партнерскими странами и организациями. Чхаидзе займется управлением элементов Генштаба. Джабахидзе доверена руководить маневрами, а также боевым обеспечением. До начала военной карьеры Николас Джанджгава окончил факультет истории и правоведения ТГУ, позже получил военное образование в США. Он служит в грузинских ВС с 1992 года. Заза Чхаидзе является выпускником Объединенной военной академии Минобороны Грузии, прошел командно-штабной курс Национальной академии обороны Грузии, после чего продолжил военное образование в США. Числится ВС Грузии с 1994 года, до последнего времени возглавлял разведывательный департамент. Шалва Джабахидзе получил военное образование в Объединенной военной академии Минобороны Грузии. В 2008 году прошел карьерный курс капитана в Литовской военной академии. Служит ВС Грузии с 1998 года, до назначения на должность замглавы Генштаба был командующим сухопутными войсками западного командования. Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки» будет проходить в Абхазии до 2019 года, заявил глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба на церемонии закрытия кинофорума накануне, сообщает портал «Кавказский узел».
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 25 ноября отмечается Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. Эта дата была введена Генеральной Ассамблеей ООН 17 лет назад. 16-дневная кампания завершится 10 декабря в День прав человека. Сегодня в Тбилиси прошло шествие представителей движения женщин. На нем побывала наш корреспондент Мзия Парисишвили.
С реющим ситцевым платьем на швабре в сквер Пушкина в центре Тбилиси первой пришла Соломе Кончавели. Движение женщин анонсировало акцию с часу дня. Соломе понравилась идея прийти на шествие в день борьбы против насилия над женщинами с атрибутами, наиболее ассоциирующимися с женщинами. «Я здесь просто как женщина», — сказала она.
«Совсем недавно я сама стала объектом сексуального приставания в общественном транспорте. Я хорошо знаю свои права, но я оказалась ошарашена тем, как на мою жалобу отреагировали полицейские. Я представляю, каково будет 15-16-летней девушке в аналогичной ситуации. Это просто катастрофическая реальность. Нам нужны такие блюстители порядка, которые будут чутко реагировать на такие проблемы».
Возмущалась Соломе Кончавели. Между тем подтянулись и другие участники акции. Их было около 30. Большинство держали в руках швабры с платьями и плакаты с надписью «Остановите насилие по гендерному признаку. Полиция, очнись», — говорит Ида Бахтуридзе, одна из организаторов шествия.
«Это платье-флаг, символ борьбы. Мы боремся за наши права и права тех женщин, которые в эти минуты подвергаются насилию. Они в опасности, потому что государство, полиция не защищает их, и у них нет соответствующей поддержки со стороны общества».
Немногочисленная, но привлекающая внимание прохожих колонна направилась к ближайшему зданию полиции. Остановившись у входа, правозащитница Бая Патарая с помощью мегафона попыталась донести голос женщин до МВД.
«В 2015 году около 16 тысяч звонков поступило в полицию о семейном конфликте. Расследование началось лишь в 1000 случаев. Что случилось с остальными 15 тысячами женщин, которые вызвали полицию, но никакого реагирования не последовало? Полиция гендерно слепа».
Участники шествия потребовали от МВД создания специального отделения, которое будет специализироваться именно на вопросах насилия по половому признаку. К требованию присоединились и несколько мужчин. Среди них и представитель НПО «Молодые зеленые» Эреклем Келадзе. Ему не нравится, что в Грузии часто прибегают к селективным абортам, предпочитая давать жизнь мальчикам. Он против того, что женщины не рассматриваются наследницами родителей, что они чаще всего становятся жертвами насилия, что их убивают мужья или бывшие партнеры. Женщины подвергаются сексуальным домогательствам на улице, в общественном транспорте, на работе.
«Я здесь как профеминист. Это означает, что я, как мужчина, осознаю и вижу проблемы женщин, поддерживаю их в борьбе за их права. Я, как профеминист, борюсь с иерархиями, патриархатом, выступаю против привилегий по гендерному признаку», —
декларировал Эреклем Келадзе. Он вместе с остальными участниками шествия кричал у здания полиции: «Остановим насилие над женщинами». Шум и платья на швабрах привлекали внимание прохожих. «Как хорошо придумали», — восхищенно сказала одна из них. Заглядевшись было на платье со швабрами, она вдруг спохватилась. «Меня ж мой убьет, если обед не успею приготовить», — сказала она, и, сгорбившись под тяжестью сумок с продуктами, быстрым шагом продолжила свой путь. Мзия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Мы продолжаем тему в рубрике «Гость недели» и беседуем с Лелой Цискаришвили, исполнительным директором Центра по реабилитации жертв пыток. Сегодня Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В Грузии тоже его отметили акцией, о которой мы только что слышали в репортаже нашего корреспондента. Скажите, Калбатоно Лела, вы считаете положение женщин в Грузии заслуживающим вот такой реакции?
Я считаю, что положение женщин в Грузии заслуживает еще большей реакции, более серьезной реакции, более резкой реакции, потому что на сегодняшний день очень сложное положение очень и очень многих женщин по всей территории Грузии.
И в чем состоит главная проблема в Грузии в отношении к женщине?
Спектр проблем огромный, да, но базовая проблема этого состоит в том, что уровень насилия над женщинами, да, намного выше, нежели об этом говорится. Очень многие женщины боятся, очень многим женщинам стыдно об этом говорить. Очень многие женщины даже не знают, что они жертвы насилия, да. И при этом, как бы, это не только семейное насилие, но в общем насилие над женщинами. И когда вот в семьях растут маленькие мальчики и девочки, да, которые видят, что насилие имеет место над их матерями, да, когда в школах идет насилие над девочками, да, ну, над мальчиками тоже, но как бы порочный круг получается, да, насильственного общества. И как-то до сих пор мы не смогли этот порочный круг разорвать. И очень много нужно для этого сделать. То, что сделано до сих пор, это как бы старт, начало, но абсолютно недостаточно.
Только что вы упомянули о насилии даже над девочками в школе. Мне кажется, что роль традиции в отношении к женщине, вот как вторичному существу, уже должна была отойти давно на последний план. Почему они все же так сильны в Грузии? И вот вы говорите, что даже девочки переживают это с самого детства. Для меня удивительно, вот что мы можем в той же школе считать примером насилия над девочкой? По-моему, уже давным-давно нет того, что, допустим, кто-то дергает девочку за косы, и даже не говоря о чем-то другом. В чем проявляется это насилие? Мне кажется, что любая девочка может дать отпор сегодня в школе обидчику.
Если хотим обширно на проблему посмотреть, хотя бы тот факт, что Грузия в Восточной Европе на первом месте находится в контексте селективных абортов, да, что аборты делают, когда на девочках беременны, да, это уже как бы показывает глубь проблемы и серьезность того, что отношение к мальчикам и к девочкам, даже к негодившимся девочкам, не одинаково в обществе. И из-за этого даже вот в школах девочек, может быть, они-то за собой могут постоять, да, но от них ожидается то, что они будут как бы смиренными, послушными и так далее. Например, в некоторых регионах Грузии очень серьезная проблема ранних замужеств. Когда девочки, когда им по 14-15 лет, они из школы уходят и их замуж выдают. Да? В некоторых регионах Грузии это довольно-таки часто случается. Даже если не часто случается, мы должны на это так остро реагировать, чтобы совсем это не случалось, понимаете? Чтобы положение и состояние девочек и мальчиков было одинаково. Да, вот недавно были результаты исследования, что женщины зарабатывают за 40% меньше, чем мужчины. Вот в этом тоже выявляется серьезная проблема. Главная проблема – это вот патриархат, который в нашей культуре, да, и в нашей традиции. И как бы из-за патриархатов не сложно и девочкам, и женщинам добиваться того, что намного легче мужчинам добиться. И при этом самая плохая черта этого патриархата, я бы сказала, что сами женщины очень часто не солидарны с женщинами. Сами женщины считают, что мужчины как бы выше их, и мужчинам больше они должны от жизни получить, нежели женщины. Да, сами женщины выращивают своих девочек так, чтобы они были послушными мужчинами, смиренными тем, что женщины, девочки второстепенные, а мужчины как бы первостепенные. Это очень глубинная, как бы, да, историческая традиционная проблема, и с этим нужно, с одной стороны, бороться, а с другой стороны, как бы, образованием вот эти наши внутренние установки постепенно менять.
А насколько все-таки неграмотны женщины в Грузии в отношении защиты собственных прав?
Я бы так статистику вам не смогла привести, но мы часто работаем с жертвами домашнего насилия, да? И очень часто эти люди как бы не осознают того, что они жертвы домашнего насилия. Часто бывают случаи, когда настолько нормализовано, например, физическое насилие, да, и настолько они это терпят, что для них это как по-другому, да. Очень часто из-за страха, из-за стыда. У нас очень серьезная роль играет фактор стыда. Очень часто вот семья, женщина обратно, женщина не принимает. Давай, поживи еще там, мы тебя не можем обратно принять. Очень часто фактор стыда имеет серьезную роль в том, что эти женщины не говорят о своем состоянии. Также у нас есть вот несколько таких хороших историй, когда вот элементарное как бы образование о своих правах и элементарная поддержка социально, что они не одни, что есть куда оказаться за помощью, это играет большую позитивную роль и мотивацию дает этим женщинам часто.
Калбатану Лила, вот вы человек, который работает в этой области. Можете вы хотя бы одну-две истории поведать о том, когда женщина поняла, что у нее есть собственные права, что она должна их отстаивать, дошла до конца и сумела достойно выйти из ситуации?
Да, есть такие случаи, конечно, когда мы осознаем, что у нас есть наши права, как мы сами одни, может быть, не сможем эти наши права реализовывать. Очень важно, когда есть люди, которые поддерживают, и есть социум, который поддерживает, ну, хотя бы и правительственные или неправительственные организации, не знаю. Я сейчас вспоминаю случаи, когда очень серьезное домашнее насилие было над девочкой или над матерью, физическое, психологическое. И вот эта абсолютно разрушенная женщина, вот постепенно, она потом в суд пошла, судилась с бывшим мужем, и даже потом квартиру в суд пришло, что они должны были по квартире продать, и пополам как бы прибыль между собой. Так что такие случаи есть. К сожалению, не часто женщины хотят афишировать эти случаи, потому что позитивный пример, да, очень сильный эффект имеет. Когда я вижу, если я жертва насилия, что вот у кого-то получилось, да, у меня как бы надежда рождается, что у меня тоже может получиться. С другой стороны, это понятно, что люди не хотят афишировать то, что они были жертвами насилия, и что они как бы из этого вылезли. Но если было бы много позитивных примеров, да, и об этом была бы речь, то это бы, я думаю, я уверена, что очень многим бы помогло.
Разумеется. Мы наслышаны истории о том, что правоохранительные органы очень индифферентны к проявлению насилия над женщинами. Об этом пишут, говорят. Почему закон позволяет полиции, не проявившей должного внимания к этому факту, уходить от ответственности? Требуются какие-то доработки соответствующих законов или их просто нет?
Вы знаете, одна сторона – это сам закон, а уже другая сторона – это имплементация, да, этого самого закона. Сегодня у омбудсмена было брифинг специальный на этот счет, насчет насилия над женщинами. И он говорит о позитивной тенденции реагирования правоохранительных органов улучшилось, хотя он говорит, что в рядах случаях они не реагируют адекватно, да. Закон у нас более-менее нормальный, но имплементация – это другой вопрос. Очень часто у нас больше солидарности к агрессору, нежели к жертве. Очень часто, говорят, это тоже из нашей традиции исходит, что давайте в семье эти семейные проблемы урегулируйте. И ну, как раз поэтому сегодня на нашей акции, да, главным месседжем было, чтобы специально подразделение Министерства внутренних дел создалось, которое только бы над гендерным насилием работало, да, где бы эти полицейские были гендерно-сенситивными. В многих странах существует такая практика, эта практика очень позитивно влияет на всю как бы сферу и на защиту женщин. Так что как раз из-за того, что правоохранительные органы не хотят лучше, но все-таки неадекватно абсолютно реагируют на факты домашнего насилия, из-за того мы как бы требовали, чтобы создался отдельное подразделение. Создание специального подразделения и увеличит роль государства в превенции, да, и более эффективным эта превенция будет, и также как и реагирование.
Давайте подытожим уже в более глобальном масштабе. Как в нашем обществе добиться гендерного равноправия? С чего надо начинать и чего добиться?
Да, очень многим надо. Надо образовательную программу. Надо с детских садиков, надо с одной стороны начинать. С другой стороны, вот, например, очень многие с этим не согласны, но гендерное квотирование политиков в парламенте очень было бы важно, очень большим шагом бы, потому что мы знаем, что где в тех странах, где квотирование в парламенте гендерное, где больше женщин в парламенте, где больше женщин в политике, там социальная политика, там политика здравоохранения, да, там более как бы политика превенции насилия над детьми и женщинами. Намного более эффективны, да, потому что женщины смотрят по-разному на разные вещи, и они недостаточно репрезентированы в политике. И как бы диверсификацию политики делать, если женщины будут представлены в политике. Это тоже только один из слоев той большой как бы проблемы, что мы называем гендерным неравноправием. Делать нужно очень многое.
Меня часто посещает мысль, признаюсь, что женщина сегодня, вот в особенности в Грузии, которая, в общем, претендует на европейские ценности, ну, как-то должна сама давать отпор, наверное, насильнику. Я сейчас говорю, конечно, не о физической расправе над обидчиком, ну, какой-то психологический аспект затрагиваю. Разве от женщины самой мало что зависит?
Вы знаете, все те случаи фемицида, да, которые произошли, и у нас за последние 10 месяцев было их 13. Это огромное количество для нашей маленькой страны статистики. Все эти женщины как раз были теми женщинами, которые дали отпор и ушли из семьи. И они не один раз в полицию заявляли нам уже, но полиция не реагировала. Так что очень мало могут одни без помощи как бы с этим совладеть. Но вот мы, у нас есть уже 13 женщин, которые одни с этим как бы справились, и потом их мужья убивали. И при этом в нескольких из них, я не знаю точные цифры, они неоднократно заявляли в полицию насчет того, что они боятся мужа, и мужа насилуют. Вы знаете, при этом, если человек живет в насильственной атмосфере, особенно в семейной, это очень глубоко идущая психологическая травма, и всегда в травматическом состоянии женщина находится. И как бы эта беспомощность, безнадежность, этот стыд, огромный стыд, очень изолирует женщин. Даже есть случаи, когда даже лучшие друзья, сама семья женщин не знает, что в семье как бы насилие происходит. Тут очень много таких психологических травм, которые ежедневно как бы накапливаются. И при этом страх, стыд и вот беспомощность и безнадежность. Это очень сильно. И при этом часто есть также эмоциональная связь, да, с насильником. Да, мы знаем, да, мы все, что такое. И как бы есть такая привязанность к насильнику. Так что это нелегко, это реально очень сложно.
Эхо Кавказа.
Это была беседа в рубрике «Гость недели» с Лелой Цискаришвили, исполнительным директором Центра по реабилитации жертв пыток. Продолжаем программу. Руководитель управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олег Говорун побывал с рабочим визитом в Цхинвали. Местные наблюдатели отмечают, что почти ничего не было сказано о целях этого визита. Официальные комментарии состояли из общих фраз и о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Россией. По мнению экспертов, пожалуй, единственный вопрос, который остался после визита – зачем приезжал куратор? На него попытался ответить Мурат Гукимухов.
Зачем Олег Говорун посетил Цхинвал? Какова цель визита? Судя по официальной информации, которая была опубликована в информагентстве РЕС, он приехал сообщить президенту Тибилову, что любит бывать в Южной Осетии, что Россия имеет в лице Южной Осетии надежного союзника, а также предупредить, что уже скоро они подведут итоги года. Оно и понятно, на дворе конец ноября. Олег Говорун также выразил надежду, что эти итоги, которые они подведут в ближайшее время, будут успешными. Еще товарищ куратор отметил, что растет качество строительных работ, улучшилась дисциплина строителей. Честно говоря, это как-то странно звучит, если учесть, что генподрядчик Эверест объявлен властями жуликом и находится под следствием. Еще куратор встретился со спикером Анатолием Бибиловым, чтобы, судя по официальной информации, заверить его, что в Кремле чувствуют его ответственные отношения по всем вопросам, связанным с новым интеграционным договором, а также, что все подписанные ранее договоры скоро вступят в действие. У меня на все это описанное выше вопрос, не сочтите меня занудой. Зачем ради этого приезжать? Чего в этом всем информативного, дельного? Что Осетию считают союзником? Или что подводят итоги в конце года? Или мы должны воспринимать как сенсацию, что подписанные договоры должны вступить в силу? И ради этого делегация преодолевает 2000 километров в один конец и столько же обратно? По мнению югостинского эксперта Роланда Келихсаева, это не совсем то, что местные наблюдатели ожидали услышать. Например, неплохо было бы узнать, что там намечается с новым генподрядчиком. Допустят ли местный бизнес к освоению помощи в 2017 году? Что будет с датой выборов? По Конституции выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, когда был избран предыдущий президент, то есть во второе воскресенье марта. Тогда почему выборы переносят на апрель? В чем дело? И так далее. То есть, считает Арлан Келексаев, наверное, существует какая-то повестка дня, по которой приехал куратор. Но почему тогда они не говорят?
Я не думаю, что Говорун попросил наших никому ничего не говорить. Зачем он приехал? Это скорее наше скажем. Лучше перебдить, чем не добдить. И на самом деле это производит плохое впечатление со стороны. Как будто в руководстве нашем люди не уверены в себе. И ждут ожиданием неприятности. А каждое событие, каждая новая информация расценивается как потенциально несущую угрозу. И этой угрозе противопоставляют замалчивание, закрытие, когда любая новая информация автоматически подлежит к неразглашению.
Мне это напомнило сценку из культового фильма «Место встречи изменить нельзя», когда капитан Жиглов выговаривал Шарапову за небрежно оставленные на рабочем столе документы. Помните?
У меня, конечно, секретов нету, но это привычка, понимаешь? Многолетняя привычка. Ни одного документа посторонний.
Есть в этой истории и другая сторона, считает российский политолог Евгений Крутиков. За скудностью информации незначительность дел. Все эти визиты и встречи скорее имитация активности, чем решение каких-то конкретных задач. Видимость работы, нежели реальная загруженность делом, говорит Евгений Крутиков.
На мой взгляд, институт кураторства в том виде, в котором он существует на данный момент, то есть в виде
мелочного пригляда или даже создания каких-то искусственных ситуаций уже не нужен и бессмысленно. То есть вот на самом деле, если весь этот механизм взять просто и вынуть, вот закрыть отделение администрации президента, которое вот этим занято, всем станет заметно лучше, потому что просто исчезнет вот этот бессмысленный передаточный механизм, который работает на поддержание собственной жизнедеятельности на самом деле. То есть вся вот эта вот работа, в кавычках, направлена на то, чтобы никого не уволили и продолжился этот конкретный рост.
Убрать, а что оставить?
Межгосударственные отношения между Российской Федерацией и независимыми республиками курируются на уровне министерств. Никаких дополнительных политических надстроек там совершенно не нужно. Есть Министерство иностранных дел, которое должно решать политические вопросы. Есть Министерство экономического блока, есть Министерство обороны, есть прочие ведомства, которые поназаключали друг с другом огромное количество договоров, регулирующих их двухсторонние отношения. Зачем нужна вообще лишняя политическая надстройка, которая призвана якобы заниматься какими-то политическими процессами, я вообще не понимаю. Если она вот какой-то функционировала, то сейчас она уже просто не есть.
То есть вот содержание пресс-релиза недалеко от истины.
Да.
Это был российский политолог Евгений Крутиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Выборы студенческого самоуправления проходили сегодня в Тбилисском государственном университете на фоне акций протеста. Объединение учащихся аудитории 115, выступающие за реформу высшего образования, попыталось помешать их проведению. До сих пор неизвестно, будет ли голосование признано состоявшимся или нет. Как развивались события в течение дня, расскажет Анастасия Славинская.
Этой ночью аудитория 115 забаррикадировалась в шестом корпусе вуза. С балкона здания студенты вывесили длинный красный плакат с надписью «Требуем реформы образования». Сегодня к часу дня аудитория 115, разделившись на группы, начала пикетировать избирательные участки, из-за чего ход голосования в первом корпусе вуза был прекращен. Георгий Сапрамадзе, член объединения «Аудитория 115», вооружившись рупором, призывал собравшихся студентов идти дальше, ко второму корпусу, для того, чтобы остановить ход голосования и там. Члены «Аудитории 115» считают, что действующая модель студенческого самоуправления наделяет его представителей привилегиями и дает им неконтролируемый доступ к бюджетным средствам. Протестующие обвиняют представителей студенческого самоуправления в нецелесообразной трате этих средств и предлагают реформировать объединение. По словам Георгия Сапрамадзе, они хотели бы, чтобы самоуправление было преобразовано в ряд свободных клубов, групп, в которые студенты могли бы объединяться, исходя из своих интересов. Эти группы, в свою очередь, могут разрабатывать интересные им проекты и добиваться финансирования из бюджета. Такая модель студенческого самоуправления кажется представителям аудитории более демократичной. Она позволит обеспечить равноправие студентов, говорит Сапрамадзе. Вопрос реформирования самоуправления обсуждается с весны. Представители Минобразования и даже сам премьер-министр страны не раз говорили о готовности провести реформу и признавали, что действующая модель действительно нуждается в изменениях.
Нынешний ректор, когда он был заместителем министра, очень хорошо знал о позиции других представителей ведомств премьер-министра. Они говорили о самоуправлении, о том, что это порочная система, что ее нужно заменить новой. Мы этого требовали, и на наши предложения они отвечали согласием, говорили, что нам следует договориться. Но в конечном счете мы получили только одну ложь и отказ от реформ, которых мы требуем с весны и продолжаем требовать до сих пор.
Между тем, представитель студенческого самоуправления Сандро Сидоманидзе называет аудиторию 115 деструктивной и опасной силой, которая протестует ради протеста. Члены самоуправления не против создания студенческих клубов, но они считают, что эти клубы могут существовать в сложившейся системе. Нет никакой необходимости в ее расформировании. Сидоманидзе считает, что ничто не мешает заинтересованным студентам и сейчас продвигать свои проекты.
В ТГУ каждый студент, не только член самоуправления, может использовать те бюджетные средства, которые есть у университета. Для этого не обязательно быть членом самоуправления. Ты можешь написать проект, и затем администрация вуза решит, будет ли он профинансирован или нет. Этому есть много примеров. И напротив, бывали случаи, когда проекты членов самоуправления не финансировали.
Несмотря на то, что аудитория 115 в течение дня заставила прекратить работу более половины избирательных участков, выборы все же состоялись. Проголосовать смогли около 2500 учащихся. Это более 10% от общего числа студентов. И этого достаточно для того, чтобы признать выборы состоявшимися, заявил глава Центральной избирательной комиссии вуза Деметре Игнаташвили. Глава ЦИК также заявил, что может встать вопрос об аннулировании студенческого статуса тех учащихся, которые участвовали в пикетировании избирательных участков. В свою очередь, члены аудитории 115 предупреждают, что расходиться не намерены. Они обещают продолжить акции протеста до тех пор, пока они не получат твердых гарантий проведения реформы высшего образования. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.